Как вы можете считать, что права человека – внутреннее дело каждой страны? Преследование ЛГБТ-людей в Чечне, пытки, изнасилования, тайное изуродование маленьких девочек. В России нет закона, который это запрещает. Когда начинают убивать журналистов, когда начинают репрессии и такое жестокое обращение против гражданских людей, это означает, что власти очень далеко зашли в тупик, им есть чего скрывать.
Добрый день, это программа «Вдох-выдох». Меня зовут Виталий Дымарский. А мою сегодняшнюю собеседницу я обязан просто назвать по ее официальной должности. Она достаточно сложно и длинно звучит, но это необходимо. Спецдокладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека в России Марианна Кацарова. Марианна, добрый день. Ну что, расскажите нам сначала, вы болгарская гражданка, чтобы нам наша аудитория понимала, о чем идет речь и о ком идет речь, да? Вы конечно болгарка, да? И из Болгарии у вас такой замечательный русский язык.
Без падежами, но есть.
Да.
Скажите, все понимают.
Да, скажите, пожалуйста, что такое спецдокладчик? А самое главное, что такое те спецдоклады ООН, которые вы готовите по правам, по ситуации с правами человека в России?
Специальной процедурой Организации Объединенных Наций это специальные люди, эксперты, независимые эксперты, которые выбираются странами, участниками, членами ООН. То есть я не представляю свою Болгарию, и моя Болгария меня не выдвигала на этот пост. Мы международные эксперты с опытом в конкретных темах или конкретных странах, а, конечно, правозащитные эксперты. И у нас есть открытое состязание, на котором каждый может подать свои документы. И тогда мы проходим через разные собеседования, разные этапы этого конкурса. И в конце концов правительство назначает один из нас. Мое назначение было в прошлом году, 1 мая я вступила в должности, само назначение было в апреле, членами государства, членами Совета по правам человека ООН. Он заседает в Женеве, и это как-то тело, которое принадлежит Генеральную ассамблею Организации Объединенных Наций, то есть это все государства, члены ООН, включительно Российской Федерации. А вот Совет по правам человека, они там занимают на 2 года должность внутри этого совета, не все государства, они выбираются, и потом они на таком ротационном принципе участвуют. И вот мой мандат по России исходит из голосования этих государств в Совете по правам человека. Обычно государства принимают резолюции, и в этих резолюциях они предписывают, что должно случиться. Да? И вот резолюция по российскому мандату была принята, ну, сейчас дата 7 октября, конечно, связывается с начала вооруженного конфликта и агрессии в Палестине против Израиля, и потом события на Ближнем Востоке, но 7 октября, во всяком случае, вот такая дата была принята, резолюция, которая давала жизнь этого мандата по Российской Федерации. Для меня лично эта дата была, как вам сказать, уже много лет, 17 лет, это дата, в которой убили мою близкую подругу и коллегу Анну Политковскую в России из-за ее журналистики во время Чеченской войны. Я даю рекомендации. Я отслеживаю и с точки зрения изменения законодательства, и с точки зрения уже применения в практике прав человека разных. В данную ситуацию, к сожалению, в России происходит такое массовое преследование людей, например, которые выявляют свои мнения против войны, против Украины. политические заключенные, разные группы, которые подвергаются особого преследования, например, как ЛГБТ или ЛГБТ, например, в Чечне, которые подвергаются пыткам и жестокого обращения. Другая такая группа – это украинские заключенные, это люди, которые гражданские и военные, но особенно гражданские, которые депортировали в Российской Федерации, они сейчас находятся в тюрьмах России, без связи с внешнего мира, у них нет связи даже с своими близкими, с адвокатами. Чаще всего они даже не обвиняются ни в чем, они просто там сидят, и уже некоторые из них начинают и погибать в застенках этих тюрем. Потом есть мигранты, например, вся группа мигрантов, мигранты из Средней Азии или из других стран, в первую очередь из Средней Азии. Особенно после терактов в марте 20, в этом году, да, в Москве, начались массовые преследования мигрантов со стороны полиции, со стороны властей. Их останавливают на улице. Очень часто им предлагают, если они хотят получить постоянное гражданство в Российской Федерации, они должны согласиться подписать контракт с армией и служить на Украине в специальной военной операции и так далее, и так далее. То есть есть разные группы населения. То есть я занимаюсь политическими, социально, гражданскими и политическими правами. В то же самое время, конечно, социальные права, бедность, например, тоже оказывают свое влияние, и это, как сказать, можно сказать, что это базис для нарушения гражданских и политических. То есть они связаны, беспрекословно. Я даю рекомендации в своих докладах. Между докладами я ко мне обращаются разные люди, жертвы нарушения прав человека или их адвокатов из России. К мандату можно обратиться по веб-сайту Верховного комиссариата по правам человека, но наши координаты и имейл и так далее все открыто, поэтому я специальный электронный адрес мандата, люди могут написать и обратиться, когда у них действительно нужно, ну что нужно, я могу давать гласность нарушения прав человека, и я могу обращаться с точки зрения международного права, как права человека конкретного человека могут и должны быть защищены. Это разные люди, разные вопросы. Например, я недавно обращалась с заявлением публичным, но тоже я обращаюсь и письмами к правительству Российской Федерации. Например, я обращалась недавно по делу врача, педиатра Буянова, который получил, если
Надежда
не
Буянова.
Изменять...
Надежда
Да, не
Буянова.
Изменяет память, 5 или 5,5 лет из-за того, что она якобы высказалась против войны в Украине и во время осмотра ребенка, чья мать потом вдова солдата, который был погиб в СВО, она написала донос против и обратилась к властями против Буяновой. Я считаю, что это абсолютно политическое дело, политически мотивированное. Сама Буянова утверждала, что она никакие законы не нарушала, даже не делала эти заявления. Но даже если она сделала, это была частная беседа, это был частный прием, то есть к врачу. И осудить человека за право упражнять свободу слова, это ее, например, верование, да, что это война, что должен быть мир, что это война, в этой войне Российская Федерация напала на Украину, напала на соседей, это агрессия была, и во всяком случае украинцы защищают себе от этого нападения. Но даже если она и сделала эти заявления, но она утверждает, что не делала, ее не могут вообще и не надо, и не должны садит на под уголовной ответственности, потому что это ее право, свободу слова, да, иметь антивоенные взгляды. Так что я еще могу объяснить, но во всяком случае, знаете,
мы еще поговорим.
Самое важное для спецдокладчиков, мы назначены быть помощью правительства. Мы же независимые эксперты, мы знаем международное право, мы имеем большой опыт. Среди нас нет молодых людей, к сожалению, все такие с опытом. Потому что нужно иметь действительно большой взгляд и на страну, и на регионы, и на международного права, и на практика, которая, правозащитная практика мировая, которая Организация Объединенных Наций применяет через своих механизмов, а мы являемся частью этих механизмов. Но, к сожалению, я должна признаться, что пока российское правительство не ответило на мои запросы посетить Российской Федерации и начать конструктивный с ними диалог. Я верю в такого диалога. Это не делает нас друзья. Мы даже наоборот, мы должны не быть друзьями с правительствами, но мы являемся теми экспертами, которые в конструктивном духе можем разговаривать, что нужно изменить, чтобы действительно права человека российских людей соблюдались в первую очередь. И понимаете, с другой стороны, мы иностранцы. Российский человек не может быть специальным докладчиком по России, или я не могу быть специальным докладчиком по Болгарии, да? Потому что я точно знаю, кого я люблю и кого не люблю. Я не могу быть независимым. Поэтому здесь мы все иностранцы, и все, что мы можем с точки зрения ООН, дать рекомендации правительства, дать рекомендации других правительств в мире, да, международных организациях. Но мы не можем, ну как сказать, люди меня, журналисты спрашивают, ну как вы можете заставить наше правительство защищать права человека? Заставлять никто не может. Но самое важное, что когда эти доклады появляются, когда Российская Федерация все-таки важный член Организации Объединенных Наций, один из пяти постоянных членов ООН, член Совета Безопасности. Когда эти пять членов Совета Безопасности отвечают, если хотите, за наше будущее, за нашу безопасность, это самые важные вопросы, которые они обсуждают. Они имеют право вето. Они могут сказать, нет, весь мир думает так, мы вообще запрещаем. Да? Мы это видели в многих вооруженных конфликтах, даже в последний конфликт на Ближнем Востоке. Упражнение вето в странах, членов Совета Безопасности. В этом случае это было Соединенные Штаты Америки, например. А в других случаях Россия использует свое вето, или Китай, или Великобритания. Поэтому это важная страна для всего мира. И когда они решают наше будущее, то, пожалуйста, будьте любезны и в первую очередь сохраните жизнь и будущего ваших собственных людей. В первую очередь защитите и покажите, что вы не просто на словами члены ООН и Совета Безопасности, а действительно, в первую очередь, ваши люди должны быть защищены и иметь право на свои права человека. Вот и все. Это такая простая математика, понимаете?
Поэтому... А это очень просто звучит, но очень сложно реализуется.
Да, и особенно сейчас в мире. Мы в очень страшный тупик, мне кажется, не просто в нашем регионе мира. Мне кажется, это такое... Очень страшный момент, в котором многие страны чаще всего пытаются не зачитывать, не считываться с международного права, с теми правилами ООН, которые, да. Я представляла свой первый тематический доклад в Нью-Йорке перед Генеральной Ассамблеей в конце октября. И вы знаете, он о пытках и жестокого обращения в Российской Федерации. Он называется «Пытки жестокого обращения – орудие для репрессий внутри страны, репрессий дома и агрессия за границей». И есть абсолютно универсальный запрет на пытках. Он относится к всеми странами, всеми государствами, всеми ситуациями. Пытки, к сожалению, существуют не только в Российской Федерации. И когда я представляла свой доклад, я помню некоторые страны, там, я не знаю, Иран или даже Беларусь и некоторые африканские страны, выступали и говорили, мы против, потому что права человека и их защита – это внутреннее дело каждой страны. И меня действительно завораживает, потому что это был диалог с государствами, и я ответила этим государствам, я вам говорю про Российскую Федерацию, потому что я спецдокладчик по России, а не по Ирану, например. Я могу вам долго рассказывать, если я занимаюсь вашими странами, в котором тоже есть пытки жестокого обращения. Как вы можете считать, что права человека – внутреннее дело каждой страны? Когда у нас кучу конвенций ООН, когда полный запрет над пытками, есть специальная конвенция ООН против пыток, да, и жестокого обращения. И если вы считаете, что это внутреннее дело, что вы здесь делаете? Мы все должны просто взять свои багажи и просто закрыть ООН. Если ООН не был создан именно потому, что защита прав человека не внутреннее дело, это дело всем нам, этот ООН и все государства в первую очередь, все правительства. Вот, да.
Понятно. Марьяна, такой вопрос. Вот ваши доклады, в частности, вот по пыткам, которым вы говорите, я его изучил, кстати говоря, накануне нашего эфира. Откуда факты? Насколько вы уверены в том, что это было? Потому что мы знаем, очень легко власти России, да не только России, я думаю, говорят, а вы нам докажите, в общем, этого не было, да? Как осуществляется тот мониторинг, о котором вы говорите, да? Откуда у вас, кто у вас источники информации?
Первое, что я вам сказала, да, спасибо за этот вопрос, Виталий. Конечно, очень часто это говорят правительства. Я вам только что говорила, что к моему мандату могут обращаться все. То есть каждая жертва, российский гражданин, а даже и не гражданины, да, мигранты или люди, которые находятся на территории Российской Федерации, могут обратиться ко мне, описать свой случай, описать, какое нарушение прав человека с ними случилось. Их адвокаты могут, организации правозащитного гражданского общества, которые занимаются, журналисты, которые пришли к какими-то фактами, могут обратиться. И тогда начинается обычная правозащитная работа. Я уже много лет, можно сказать, больше 35, занимаюсь расследованием нарушения прав человека и вооруженных конфликтов, и вне вооруженных конфликтов. Понимаете, я обычно люблю, что я люблю получать информацию из первых рук. Я люблю эту информацию проверять. Это обязательно, потому что это очень чувствительный мандат. Каждый мандат очень чувствительный. Есть и люди, и силы, которые бы хотели, конечно, чтобы информация была неправдивой, неподтвержденной. Особенно в этом мире, в котором живем и в котором есть столько дезинформации. Есть только фейки, да? Поэтому все, конечно, из первых рук я должна проверить, и моя команда. Я вам более скажу, чтобы я включила в свой доклад о пытках часть, которая рассказывает, с одной стороны, о преследовании ЛГБТ людей в Чечне, пытки, изнасилования. Жутчайшие действительно преступления, которые были совершены против безоружных, беззащитных людей, только из-за того, чтобы они родились по-другому, другими, разными остального населения. Я провела, например, специальный проект, где я собрала людей, которые являются жертвами. Некоторых из них изнасиловали, другие пытали электрическим шоком, держали и военные в Чечне, и полиция. А потом, как все это происходит? А потом в Чечне полиция, например, собирает весь клан, семья родственников этого человека, приглашают мюфти, да, религиозного лидера, и говорят: вот этот человек ЛГБТ, он нарушил вашу честь, родовая честь, Вы сейчас можете его взять и убить, и ничего из-за этого не будет вам, потому что он нарушил вашу честь. И знаете, такие убийства из-за чести, уже продление пыток, которые проводились над этих людей в полициях или военными, а тогда продолжаются уже семьями, с абсолютное попечительство и разрешение властей. Были такие случаи убийства чести, называются, и женщинам, и мужчинам. Тоже это применяется к женщинам, не ЛГБТ, просто женщины, которые их семьи считают не особенно мусульманские, например, или не живут по канонам патриархального общества, религиозного общества Чечни, которые пытаются уйти, да, потому что они подвергаются домашнему насилию. Вы знаете, что в Чечне все еще, не только в Чечне, а в Северном Кавказе, и даже особенно в Дагестане, не только, я сказала по ошибку Чечня, в Чечне тоже, но в Дагестане в первую очередь, в селах, где-то в горах, да, труднодоступных, еще практикуется и, как это по-русски, по-английски это female genital mutilation, это насильственное обрезание девочек, маленьких девочек, в которых насильственные операции делаются, в которых удаляется часть их полового органа, да. И это другая форма пыток. Это одно из самых жутких, действительно, преступлений, можно сказать. Это практикуется их семьями, их родами, да. Но в России нет закона, который это запрещает. То есть власти федеральные на это не обращают внимания. И продолжаются эти тайные изуродования маленьких девочек, например. Но вы меня спрашивали, как я знаю, что это правда. И все это правда. Из первых рук я интервьюировала жертвы ЛГБТ, которые прошли под пытками. Я собрала медицинские свидетельства, потому что у них у всех были медицинские свидетельства. Собрала документы, которые подтверждают, что они не просто так говорят. Обследовали их врачи, и после освобождения эти люди уже успели спастись. Они не находятся в Чечне, конечно. И тогда врачи и психологи обследовали их и уже за границей. Каждый случай проверяется, понимаете? Каждый случай проверяется моей командой и лично мною. Откуда я знаю, что пытают украинских гражданских? Потому что некоторое количество из этих, или военнопленных, некоторое количество из этих людей было освобождено через обменах военнопленных. Российская Федерация посылала гражданских обратно в Украине. Я беседовала с таких людей, я видела их дела, их медицинские обследования. Я точно, абсолютно из первых рук знаю, что с ними происходило. Поэтому, как вам сказать, есть случаи, которые я даже не беру, потому что я сомневаюсь, что это на самом деле правда или что это на самом деле... Но в каждом случае я, например, обращаюсь с представителями российского гражданского общества, чтобы они занялись этим случаем, потому что им виднее, или они могут помочь человеку.
А у вас есть какие-то информаторы, люди, с которыми вы сотрудничаете в России?
Ну, даже не обязательно иметь информаторы, понимаете?
Слово
мы живем
плохое,
в 21
да,
веке.
Для нынешних,
да, мы живем в 21 веке. Информация, первичная информация. С одной стороны, люди обращаются лично. Я читаю эти письма, моя команда. Адвокаты обращаются, организации обращаются, журналисты. А с другой стороны, даже достаточно прочитать... То, что есть по интернете или в российских СМИ, которые работают чаще всего, независимых работают вне Российской Федерации. Но информация есть первично. Но я могу заниматься каких-то конкретных делах, когда ко мне обращаются. Это такая процедура, понимаете? Спецдокладчик сидит как судья, можно сказать.
Вы сами не можете быть инициатором.
Ну, да, это не рекомендуется, что я как-то вдруг инициировала, особенно с расстоянием.
Но вы же делали заявление вот по той же Буяновой. Я видел ваше заявление по адвокату Талантову,
Да.
по украинской журналистке, кстати,
Да.
Виктории Рощиной. Да? Это ваша инициатива же.
Ко мне обратились украинские правозащитные организации, адвокат журналистки, которая погибла, Рощина, да, семья. Потом мне надо было разговаривать с семьей. Очень было важно, например, папа этой семьи все еще надеялся, что это ошибка. И знаете, я и до сих пор очень надеюсь, что на самом деле она жива, и это ошибка. Поэтому в моем обращении я спросила, пожалуйста, властям, дайте информацию, предъявите тело, если она действительно погибла. Потому что даже так, как они сообщили семьей и адвокату, это была пытка само по себе, а Виктории. Значит, семья все время через адвоката обращалась к российскими властями. Скажите, где пропала наша дочь? Ее задержали в Запорожье, она занималась журналистикой, она журналистка. И депортировали в Российской Федерации. В апреле этом году вдруг появилось письмо от Министерства обороны Российской Федерации семьи, да, в котором говорилось, да, ваша дочь находится в заключении в Российской Федерации. Точка. Где находится? Почему находится? В чем ее обвиняют? Есть ли доступ к адвокату? Да? Как она? Какое ее здоровье? Да? Ничего абсолютно. Потом много писем обратно с семьей. И в конце концов 10 октября тот же самый чиновник из Министерства обороны написал коротенькое письмо семье, в котором говорилось, ой, кстати, ваша дочь умерла 19 сентября. Получается, письмо 10 октября уже. Прошло 3 недели. Точка. Опять не говорится, почему, при каких обстоятельствах, где это случилось, если ее обвиняют что-то или нет. Понимаете, этот случай, конечно, исключительно меня, ну как, я считаю, что когда начинают убивать журналистов или преследовать журналистов, это уже каждая воюющая страна, я все еще могу понять, когда мужчины с оружием, с танками, с дронами воюют против других военных, да, но когда начинают репрессии и такое жестокое обращение против гражданских людей, но в первую очередь журналистов, которые на самом деле мирно осуществляют, информируют нас, это означает, что морально, даже если хотите, власти очень далеко зашли в тупик, им есть чего скрывать. И, конечно, она и умерла, мы не знаем как, может быть, под пытками, может быть, от того, что там недостаточно им дают и пищи, и воды. То есть с украинцами я знаю из первых рук, что сами условия содержания этих украинцев пыточные, да? А уже многие из них проходят через реальными пытками после задержания. Им даже бинты не дают, понимаете, адвокаты, которые занимаются украинскими делами. Ну вот, я из первых рук получаю информацию и ответил на ваш вопрос. Очень круто.
Смотрите, Марьяна, мне кажется, нужно объяснить нашей аудитории один вопрос. Потому что я не
Да.
сомневаюсь, после ваших вот всех этих слов появятся люди, которые будут говорить, а как там с россиянами обходятся в других странах? Это не ваш вопрос, да? Вас касательно только России. А
Вы знаете, да, я
соблюдение прав
спецдокладчик по
россиян
Российской
в других
Федерации.
странах – это уже другая история. Правильно я понимаю?
Я спецдокладчик по Российской Федерации. Ну, знаете, когда ко мне обращаются люди, я занимаюсь иногда, потому что хочется помочь, потому что все российские люди, которые попадают под нарушение прав человека, я, конечно, один человек, и у меня очень маленькая команда, мы не можем всем помочь. Но там, где, например, недавно одна семья, даже с пятеро детей, хотели депортировать обратно в Российской Федерации, и ей грозила тюрьма в Российской Федерации, потому что они журналисты, потому что они уже объявляли свои антивоенные позиции через свои журналистики. Я постаралась написать этому правительству с адвокатами, чтобы остановить депортацию. Например, я даю вам пример. Или я, конечно, встречаюсь с разными членами правительства ООН, и у меня очень серьезные разговоры и с Евросоюзом. Или когда я посещаю Брюссель, я, кроме всего прочего, я очень много путешествую, потому что, с одной стороны, я встречаюсь лично с россиянами, которые уже находятся, многие из них, в разных странах. А я тоже встречаюсь с правительствами в разных странах, да, где находятся российские люди. И вы знаете, очень тяжело быть с российским паспортом за границей. И я озвучиваю эти вопросы. И для меня, в первую очередь, как защищают особенно правозащитников или журналистов, или людей, или адвокатов, люди, которые все-таки смело выступали в защиту прав человека, потом покинули страну, или, например, отказники по соображениям совести служить в армии, или люди, которые, мужчины, которые не хотели служить в специальной военной операции, да, в войну против войны. И они покинули страну. Они тоже нуждаются в защиту. А некоторые страны уже начали их возвращать обратно или грозят депортацией. А вы же понимаете, что для них, я уже не говоря про пытках жестокого обращения, которое к ним будет применено, я считаю, возможно. Но они будут под уголовной ответственностью. Они получат не меньше, начинается с 7 лет, да, а может быть 15, а может быть и больше. Поэтому защита нужна, но другие страны тоже есть свои проблемы. И вы знаете, я не боюсь это сказать, есть русофобия. И эта русофобия, с ней тоже нужно бороться, объяснять, что на самом деле, вы знаете, по миру говорят некоторые правительства или люди, говорят, ну вот, все российские люди за войну против Украины, да, они все поддерживают. Вот 85 или 89% есть социологическое данное, да. И я всегда это пытаюсь толковать. Вы же понимаете, что в страну, в которой чаще всего можно ее назвать авторитарной, не может иметь, есть по определению свободной социологии. Что такое делать социологический, как это называется, социологический опрос. Встречает меня какой-то социолог на улице и говорит, а вы поддерживаете СВО? И что вы думаете, я отвечу да или конечно да. Или я попытаюсь сказать, я очень занят, не могу вам ответить, уйду. Потому что я, если я отвечу нет, я не поддерживаю, меня грозит уголовная ответственность в Российской Федерации за дискредитацию армии, за что хотите, за распространение фейки, об участии российской армии и так далее, и так далее. Поэтому сделать социологический опрос и достигнуть до 85 или 89%, которые поддерживают СВО, ну ясно как, люди боятся. И на этом страхе многое можно объяснить и молчание людей в России, и как сказать, и действительно боязнь объявлять свои настоящие верования, потому что за них получаешь тюрьму, и то длинную. Вот врач, педиатр, да? А есть еще много примеров. Я всегда даю пример тоже молодого поэта, который вместе с еще одного поэта написали антивоенные стихи. Потом их при задержании первого поэта не просто пытали, трое полицейские, изнасиловали. Понимаете? Притом изнасиловали у него в квартире. И в это время все это на камеру транслировали в соседней комнате, где его подруга, не помню, жена, может быть, и жена официально, сидела и это смотрела. Понимаете? А заставили ее смотреть. Этот человек появился в суд. Ну да, хорошо, плохие полицейские пытали, насиловали, чтобы его наказать за стихи. За что? За то, что у него антивоенные стихи. Это можно случиться и в других странах. Но человек появился, поэт появился перед судьей, суд. И я очень тщательно читала весь, как это называется, весь описание, то, что сказал во время этого судебного процесса. И вот поэт говорит, меня пытали, меня жутко пытали трое полицейских, а по нем видно, у него там глаз или, в общем-то, кровь на лице и так далее, синяки. Судья смотрит и абсолютно не реагирует. Понимаете, каждый нормальный суд в мире, судья должен сказать, ах да, вы заявляете пытки во время ареста. Мы начинаем расследовать это, мы начинаем, значит, добираться до правды, что с вами случилось. Нет никакой реакции. И этот поэт получил 7,5 лет за эти стихи, потому что он дискредитировал российскую армию, как говорится, да, с обвинением. Я не говорю его имя нарочно, потому что 7,5 лет в российских колониях, вы понимаете, если человека изнасиловали до этого, это означает, что под диким законом джунглей, можно сказать, в российских колониях, и с согласиями, даже с, ну как, с насаждением тюремными властями, этот человек может подвергаться дальнейшими изнасилованиями, дальнейшими пытками. Все очень страшно на самом деле, и я даже смотрю на Россию и думаю, ну, Господи, были советские времена, вот я даже свидетель как-то брежневских времен, да, 90-е годы и так далее. Никогда этого не было. Даже тогда было немножко более вегетарианско, потому что я помню, что тогда давали брежневское время, да, они давали диссидентам советских, ну, как-то 7-8 лет тюрьмы, да, за самиздат и так далее, за антисоветские какие-то высказывания. А здесь начинают от 7 лет. Например, Владимир Карамурза получил 25 лет тюрьмы. За что? За 3 статьи и 2 речи против войны в Украине. За мирное выявление его мнения против войны. Есть журналисты, которые получили по 22, например, Сафронов 22 года получил за журналистики. Талантов сейчас, вы видите, адвокат. Почему? Потому что он представлял Сафронова, Ивана Сафронова, журналиста. И еще тогда сам Талантов говорил, что его угрожали следователи ФСБ на самом деле. Угрожали и говорили, ты поплатишься за то, что ты защищаешь этого журналиста. И вот он поплатился.
Скажите, пожалуйста, Вариан, смотрите, вот ваши доклады, это, извините меня за такое выражение, это высшая мера наказания, которая существует в ООН. Или у этих докладов может быть какое-то продолжение, в том числе правовое. Можете ли вы или ваши сотрудники или по вашему совету подать в суд, например, в международный суд, вот на тех людей, которые уж ну, нарушают права человека. Или на вот этом докладе ваша деятельность заканчивается?
Смотрите, то, что по Российской Федерации появился такой мандат специального докладчика, это чудо. Потому что многие долгие годы гражданское общество и международное гражданское общество хотело, чтобы был такой мандат, такое место. Впервые вообще за 80 лет ООН, мой первый доклад в прошлом году был первым по правам человека в Российской Федерации. Никогда до этого не было, понимаете? Поэтому это уже огромное достижение, что есть такой мандат. Он стал возможным только потому, что, к сожалению, началась война против Украины. И тогда многие государства разных регионов мира поняли, что на самом деле давайте посмотрим, как там с правами человека внутри Российской Федерации. Конечно, связанной и на фоне этой войной против соседей, против украинских людей. Но очень важно понимать, что этот мандат, и дай бог он продолжится до того момента, конечно, у меня мечта, что он станет лишним, что в России права человека улучшатся до такой степени, что не будет необходимости, что все ООН смотрело, что происходит внутри России. Но пока это еще не произошло, будем надеяться, что этот мандат будет на долгими годами, потому что, понимаете, это ваш голос, это мост с вами. Во всяком случае, сейчас Российская Федерация находится и российское общество в такой изоляции, каком-то, можно сказать, да? Даже тяжело прилететь в других странах. Уже не говоря, все репрессии, спланированные, стратегически придуманные российскими властями против гражданского общества, они методично уничтожали правозащитных организациях. Сначала был закон о иностранных агентах еще в 2012 году. Сейчас этот закон, он уже стал почти, можно сказать, нормой. Он сейчас и против индивидуальных лиц, и против организаций. Уже не говоря уничтожение независимых СМИ в России, да, они были вынуждены уехать тут оттуда. Почему, значит, в этой атмосфере такой, как вам сказать, изоляции всего общества при стратегии уничтожить до конца гражданского общества и независимых СМИ, и на это место просто предложить правительственная пропаганда и каналы правительственной пропаганды, и никакой другой альтернативной информации о правде, что на самом деле происходит. В это время существует мандат, который является, ну как, ваши глаза, ваш голос и ваш мост к другим, к ООН, к другими государствами, к обществам других государств. Что я могу? Я уже это делаю. Если вы так досконально изучили мой доклад о пытках, вы, вероятно, заметили мои последние рекомендации, которые отправлены против, то есть против, на других странах нероссийского правительства. И в этих рекомендациях я рекомендую, посмотрите, пожалуйста, ваши юридические системы и используйте возможности, которые они вам дают. Даже я открою, что я точно сказала. Вот смотрите. Осуществить внутреннюю уголовную... подождите. Осуществлять внутреннюю уголовную юрисдикцию, включая универсальную юрисдикцию, в соответствии с которой они компетентны осуществлять судебное преследование в связи с любыми сообщениями о пытках, совершенных в отношении лиц в Российской Федерации. Что это означает? Германия, Польша, я не знаю, кто угодно. Другие страны. Есть, конечно, определенный механизм, как это можно делать, и особенно если в их законодательство прописаны правила универсальной юрисдикции, они могут начинать судебные процессы над пытателями внутри России в их судах. Это уже было сделано и по Боснии, например, и по других странам, да, и по Сирии, и так далее. Это один путь судебных процессов. Я говорю про сейчас, а не про будущее России, в котором в ваших судах будет возможно судить. Да? Мы говорим о той ситуации, которая сейчас складывается, где невозможно получить действительное правосудие, чаще всего в Российской Федерации, а уже не существует доступ к Европейскому суду. Понимаете? И это Российская Федерация, правительство отказывается исполнять решение этого суда уже, потому что они не являются уже членами Совета Европы, они не являются членами, они ушли от Европейской конвенции. Поэтому остается что? Механизмы ООН, кроме специальных процедур, специального докладчика по Российской Федерации, есть тоже комитеты ООН, и в первую очередь это комитет по правам человека. Этот комитет имеет тоже функции, но не судебные. Мы не суды, мы не можем быть судами. Но во всяком случае, они находятся тоже в коммуникации с правительством. И особенно, если есть какие-то конкретные, очень срочные дела, которые нужно остановить, то они могут вмешаться, у них есть эти механизмы, и коммуникировать это правительством, и убеждать их, чтобы они это должны сделать. Есть положительные некоторые примеры. Есть.
Спасибо.
Мы не можем чуда ожидать. Мы не можем, я часто говорю,
А очень хочется.
Вы не можете, очень хочется, всем хочется, не только россиянам. Понимаете, и в Болгарии хочется, да, и везде хочется, и в Палестину хочется, и в Израиле тоже. В Америке тоже хочется по-другому. Но знаете, это наша структура, международная структура справедливости, если хотите, международного сообщества. Это мы все придумали. И правительство придумали такой системой. Вы же видите, что даже нет системы в ООН, в которой можно, ну как сказать, наказать коллега, член Совета Безопасности, который нарушил, например, предписания ООНовских и напал на соседей. Да, это была Российская Федерация, например, напала на Украину. Нельзя, нет механизма, в котором можно даже наказать своего коллегу другого правительства. Очень важно понимать, что наша борьба за права человека, это не революция. Понимаете? Я не могу на танке появиться в Петрограде, да, завладеть этот Петроград, или этот дворец, или Кремль, и все будет по-лучшему. Или ООНовские войска войдут и все сделают.
Понятно.
Нет.
Понятно.
Это мирная борьба. Она невооруженная, понимаете?
Скажите, пожалуйста, кстати, а вот существует, ну, как мы знаем, там Россия прервала все отношения с Европейским с Советом Европы, и в том числе с Европейским судом по правам человека. А почему ни у кого никогда не возникало мысли создать не европейский, а международный суд по правам человека?
Многим приходило в голову, знаете, это огромная мечта. Я была в своих 20 с чем-то лет в Боснии, в Боснийской войне, когда эта мечта, мы начали как-нибудь что-то делать, да, чтобы был международный суд. Международный суд есть, Гаагский, да, и он уже выдвинул, и они начали расследование и по депортации украинских детей в Российской Федерации. Вы знаете, что есть ордер на арест, который они, прокурор этого суда, выдвинул президенту Российской Федерации и уполномоченного по детьми, да, госпожа Львова-Белова. Говоря о России, недавно они выдвинули ордер на арест и господину Нетаньяху, и глава Хамаса, и так далее.
Но это уголовный суд.
Это уголовный суд, да. А вы имеете в виду, чтобы был международный правозащитный суд, да, да. По правам человека? Ну, понимаете, очень важно понимать, чтобы создание такого суда, оно зависит от государства. Вы знаете, почему даже было возможно иметь трибунал по военных преступлениях в Югославии? Кстати, это стало возможно, потому что в то время, 90-е годы, российское правительство хотело очень сильно как-то положительно дружить с Западом, были другие люди как-то у власти в Российской Федерации, и Российская Федерация не воспрепятствовала созданию такого трибунала, да? Наоборот, помогла, потому что этот трибунал тоже бы не состоялся. Только на основе этого трибунала потом стало возможно создание международного Гаагского суда по уголовным преступлениям. Да. Очень трудно просто создать суд. Нужно иметь на это согласие правительства, переговоры, и это, конечно, в рамках ООН можно осуществиться. Просто так в чистом поле создать суд международный, он не будет иметь юрисдикции, если эти правительства не дадут доступа к своими странами. Понимаете?
Ну, понятно. Марьяна, еще такой вопрос. Он немножко, может быть, в стороне, но мне просто интересно, вот вы говорили о справедливости, насколько вот эта придуманная новая процедура под названием обмены, да, насколько она, ну, я бы сказал, вам нравится, насколько она восстанавливает справедливость, насколько она полезна, или вы бы выступали за или против таких процедур?
Вы сейчас спрашиваете не про обмен между Украиной и Россией военнопленными, вы спрашиваете про обмен
Да, ну, нет, нет,
политзаключенных.
нет. Про обмены, которые вот вышли российские политзаключенные
Да.
из тюрем в обмен там на каких-то российских шпионов.
Вы знаете, у меня по сути, я не могу, это не мое дело судить, это хорошо или плохо. Потому что это на самом деле... В реалиях находится правительство. И они через своими службами и совершенно секретно, можно сказать, договаривались про этих обменов. Это между правительством был процесс. Поэтому это, конечно, не суд, и это, конечно, не процедура в правовом поле. Но да, есть такая возможность, которой правительство это делают. Но знаете, в то же самое время я вам скажу, я счастлива, что человек, как Владимир Карамурза или все эти остальные, или как Саша Скучеленко, художница, и все остальные политзаключенные, 16 человек, которые, честно говоря, я не думала, что мы в живых увидим Карамурза. Потому что его состояние, заключение, при осуждении на 25 лет, при его здоровье, да, и пыточные условия содержания, он, подобно Навальному, его содержали бесконечно в наказательными камерами, СИЗО, да, с очень как-то пыточными условиями содержания. Я не думала, что мы его увидим живых. Абсолютно. И сам он не верил, что выйдет уже на свободе когда-либо и живой. И я встречала и Саша Скочеленко после освобождения. Вы не представляете, до какой степени действительно это время, которое они провели в тюрьме, насколько они травмированы, насколько подорвано их здоровье, насколько сейчас они должны восстанавливаться. Я счастлива увидеть. И я считаю, что в каком-то смысле был подвиг немецкого правительства освободить осужденного за убийство господина Красикова, за убийство чеченца на самом деле. И я знаю, сколько им это стоило общественного мнения, потому что чеченская семья убитого чеченца в Германии тоже не были счастливы, что его сейчас отпустят. Но знаете, цена была вот эти 16 жизней. Это решают правительства. Но я как человек могу прокомментировать, я счастлива, что они на свободе. Но я не могу вам говорить, что я их призываю, чтобы они обменивали, да, шпионы на политзаключенных. Я
Это же
призываю...
не правовая процедура, да?
Да, вот именно. Я призываю правительство. Две вещи. Я считаю, что я только что возвращаюсь из Стамбула. И, конечно, турецкое правительство имеет роль играть, и они очень, я думаю, хорошо справляются медиаторами. На будущее, вообще в течение этой войны, но на Украине, но и на будущих мирных переговоров. И я абсолютно категорично считаю, что права человека должны быть в основе этих мирных переговоров. Первые две вещи – освободить немедленно всех украинских гражданских людей, которые содержатся в российских тюрьмах, прописать процедуру по освобождению военнопленных, конечно, там особая процедура, потому что есть военнопленные с обе стороны, но Российская Федерация, российское правительство не признает статуса военнопленных украинских военных, и поэтому они не получают достаточно защиты по Женевских конвенциям. И второе, и абсолютно на одном уровне я ставлю Полное освобождение, немедленное освобождение российских политзаключенных из российских тюрем. Это должно прописано в мирных переговорах, понимаете? Это должно быть условие к Российской Федерации, даже первое условие этих мирных переговоров. Не менее чем, мы не знаем точно, сколько эти политзаключенные. Они разными профессиями в разных местах находятся в Российской Федерации. Между 1300 и 1700 и больше, я слышу. Но настоящие цифры мы не знаем. То же самое с украинских гражданских заключенных. Мы не знаем их настоящие цифры. Не знаем, сколько они и где они находятся. Потому что это все покрыто молчанием правительства.
У нас буквально осталось там полторы минутки. Очень коротко ответьте на вопросы, которые, я знаю, вы не любите отвечать. Я знаю, что вы считаете, и правильно, наверное, считаете, что он вообще вас не сильно касается, но я знаю в то же время, что вас все об этом спрашивают. Это по поводу генерального секретаря ООН Гутариша, который, значит, объявился вдруг на вот этом собрании, на этом клубе, который называется БРИКС. В ООН это как-то обсуждается внутри ООН?
Конечно, это обсуждалось все время. Меня спрашивали и российские журналисты, в первую очередь, и другие. Конечно, с одной стороны, я начала с этим, что люди не понимают, что он это разные структуры. Я, конечно, не отвечаю за господина Гутерреша и его поездки. И слава богу, он не отвечает за мои поездки. То есть он не мой начальник. Да? Поэтому... Знаете, что я вам скажу? Первое, я абсолютно его понимаю, потому что когда собирается группа государств, очень больших государств, важных государств, мы говорим о Российской Федерации, Китай, Бразилия, Индия и так далее, и это составляет 40% населения Земли, я читала где-то, если совокупно собрать население этих государств, а с этими темпами увеличения БРИКСа, да, этого союза, может быть, скоро это будет 50 или 60% населения Земли, я не знаю. Это гигантские страны. И я понимаю, что когда правительство этих стран, представляя 40% населения Земли, делают свой, как вы говорите, клуб своими правилами, он не только экономический, он и политический. И завтра они могут сказать, ну мы не желаем ООН, мы сделаем себе свой ООН, да, лично свой, на эти 40% населения Земли. Очень важно для генерального секретаря ООН быть там, слушать эти обсуждения и постараться действительно иметь и выражать мнение организации, устава ООН. Это очень важно, потому что, вы знаете, сейчас живем в мире, который идет с одной стороны, агрессия против прав человека, с другой стороны, военные конфликты больше, чем когда было, милитаризация. В многих государствах появляются диктаторы и диктаторские правительства, которые не хотят соблюдать прав человека. И очень важно идти на диалог, а не наоборот, на обострение. Так что я могу понять, я долго думала, почему генеральный секретарь поехал. Вот я так думаю. И второе. Я абсолютно убеждена, я верю, что господин Гутерреш в кулуарах этой встречи обсуждал и с российскими властями, и с остальными, как сделать мир в Украине в этой войне, как начать мирные переговоры. Я очень надеюсь, он обсуждал кулуарно и тоже вопросы прав человека внутри Российской Федерации. Дай Бог освобождение политзаключенных в России и остановление этих репрессий и этих преследований. Но очень важно мир в Украине и как это будет выглядеть. Мы видим, что сейчас это идет на обострение. Еще на обострение. Поэтому, понимаете, хорошо. Нужно мудро в этих времен. Очень мудро и идти к темам. И каждый из нас может просто подумать, а что если я был генеральный секретарь ООН, что бы я сделал? Я в одном интервью, кстати, в Америке меня спрашивали тот же самый вопрос. И я сказала, знаете, если мне скажут, что Виктория Рощина, журналистка украинская, которая сообщили, что погибла, если мне скажут, что она жива, и она находится в Казани, я пешком отсюда пойду в Казань, чтобы встретиться с нее, вытащить ее оттуда и обнять, и защитить. И не только она, я использую просто метафору. Понимаете, права человека – трудное дело. Миротворчество – это очень трудное дело. Миротворчество – это всегда компромисс. Это не просто война, это точно наоборот. Да? Никто не делает компромиссы, никто ни с кем не разговаривает. Мы кидаем друг друга эти ракеты и всякие орешники, и всякие дальнобойные ракеты.
Да.
Мир, миротворчество, права человека – это другое. Это точно наоборот. Но я рада, что я на той стороне нахожусь, а не на другой. И мы пытаемся повлиять той второй половиной человечества, которые считают, что бомбы — это более важно, чем перо и слово.
Спасибо большое. Я говорю спасибо специальному докладчику ООН по вопросу о положении в области прав человека в России Марианне Кацаровой за этот разговор. И хочу взять с нее, с вас, Марианна, обещание с такими спецдокладами перед россиянами, перед российскими журналистами выступать тоже. И мы еще хотели бы не раз к вам обращаться по этим вопросам.
Мой
Надеюсь, что...
мандат абсолютно открытый. Спасибо вам, Виталий, потому что без журналистов, без СМИ, мы не можем, я не могу дойти до российских людей. А это самое важное, чтобы они понимали вся реальность возможного, невозможного, и чтобы мы, как-нибудь, были диалогом. Я хочу находиться в диалоге с российскими людьми. Это самое важное через вас,
Продолжим.
через журналистов. Спасибо вам большое.
Продолжим. Это была программа «Вдох-выдох». До встречи. Всего доброго.